Глава 14. Перси и бродяга. На другое утро Гарри проснулся первым в спальне. Он немного полежал, глядя, как плавает пыль в солнечном луче, проникшем через щель в пологе, и радуясь тому, что сегодня суббота. Первая неделя занятий казалась бесконечно долгой, как один сплошной урок истории магии. Судя по сонной тишине и свежести солнечного луча, солнце взошло совсем недавно. Он раздвинул полог кровати, встал и начал одеваться. Кроме птичьего щебета вдали, до мерного глубокого дыхания соседей гриффиндорцев, ничего не было слышно. Он тихо открыл свою сумку, вытащил пергамент и перо и пошел в общую гостиную. Направившись прямо к своему любимому мягкому креслу возле камина, давно погасшего, Гарри сел поудобнее, развернул пергамент и огляделся. Обычного мусора, накапливающегося здесь к концу дня, скомканных клочков пергамента, старых плюй камней, конфетных оберток и пустых пузырьков из-под ингредиентов, сегодня не было. Не было и шапок, связанных Гермионой для эльфов. Лениво подумав о том, сколько эльфов уже отпущено на свободу, хотели они ее или нет, Гарри откупорил чернила, обмакнул перо и, занеся его над гладким желтоватым пергаментом, глубоко задумался. Он сидел, глядя в пустой камин, и решительно не знал, что ему написать. Теперь он понял, насколько трудно было Рону и Гермионе писать ему летом письма. Как рассказать Сириусу обо всем, что случилось за неделю, и задать вопросы, не дававшие покоя, но так, чтобы не поняли те, кто может перехватить письмо. Он долго сидел, уставясь в камин, но, наконец, пришел к решению и, снова окунув перо, начал писать. «Дорогой Нюхлс, надеюсь, что ты здоров. Первая неделя здесь была ужасной, и я рад, что она кончилась. У нас новый преподаватель защиты от темных искусств, профессор Амбридж. Она почти такая же милая, как твоя мамочка. Опишу тебе потому, что то, что писал тебе прошлым летом, опять случилось вчера вечером, когда я отбывал наказание у Амбридж. Скучаем по нашему самому большому другу. Надеемся, что он скоро вернется. Пожалуйста, ответь поскорее. Всего хорошего. Гарри». Он несколько раз перечитал письмо, пытаясь увидеть его глазами постороннего. Кажется, из него нельзя понять, о чем здесь говорится и кому оно адресовано. Он надеялся, что Сириус поймет намек о Хагриде и сообщит, когда Хагрид может вернуться. Открыто спрашивать он не хотел. Это могло привлечь внимание к тому, чем занят Хагрид, пока отсутствует в школе. Письмо, хотя и очень короткое, писалось долго. За это время солнце обогнуло чуть не половину гостиной, а в спальнях наверху уже слышалось движение. Аккуратно запечатав пергамент, он выбрался через портретную дверь и пошел к советнику.
«На твоем месте я бы этой дорогой не шел», — сказал почти безголовый Ник, смущенно выплывший перед ним из стены в коридоре. «Пивз задумал подшутить над первым, кто пройдет мимо бюста Парацельса по коридору».
«Шутка в том, что Парацельс упадет ему на голову?» — осведомился Гарри.
«Как не смешно, да», — скучным голосом ответил Ник. «Остроумием Пивз никогда не отличался. Попробую найти кровавого барона, может, он его урезонит. Пока, Гарри».
«Пока», — отозвался Гарри и свернул не направо, а налево, выбрав более длинную, но более безопасную дорогу к советнику. Настроение у него улучшалось. В одном окне за другим он видел яркое голубое небо. Сегодня тренировка, и, наконец-то, он попадет на поле для квиддича. Что-то задело его лодыжку. Он посмотрел под ноги и увидел, что мимо шмыгнула тощая серая кошка-смотрителя, миссис Норрис. Она глянула на него желтыми, как лампы, глазами, и скрылась за статуей Уилфреда Унылого.
«Ничего такого не делаю!» — крикнул ей вслед Гарри.
У нее явно был вид кошки, намеревающейся донести на него хозяину, хотя с какой стати Гарри не понимал. Он имел полное право пойти субботним утром в советник. Солнце уже стояло высоко, и когда Гарри вошел в советник, окна без стекол ослепили его. Широкие серебристые снопы солнечного света насквозь пронизывали круглые помещения, где сидели на балках сотни сов, несколько обеспокоенных ярким светом. Некоторые, похоже, только что вернулись с охоты. Отыскивая глазами буклю, Гарри шел, задрав голову, и устланный соломой пол похрустывал под ногами, когда он наступал на косточки маленьких животных. «Вот ты где!» — сказал он, увидев ее почти на самом верху сводчатого потолка. «Давай сюда! Тут у меня письмо!» Тихо ухнув, она расправила большие белые крылья и спустилась к нему на плечо. «Ну да, тут написано Нюхалзу», — сказал он, вкладывая ей в клюв письмо. И сам не зная зачем, шепотом добавил.
«Но оно для Сириуса, ясно?»
Букля мигнула желтыми глазами, и это означало, что она поняла. «Тогда счастливого полета!» Гарри поднес ее к одному из окон, и, оттолкнувшись от его руки, букля взмыла в ослепительно яркое небо. Он смотрел ей вслед, пока она не превратилась в черную точку и не исчезла. А потом перевел взгляд на хижину Хагрида. Домик был хорошо виден из этого окна и явно необитаем. Занавески задернуты, дым из трубы не идет. Верхушки деревьев в запретном лесу раскачивал ветерок. Гарри смотрел на них, радуясь свежему воздуху, обвивавшему лицо, думая, что скоро квиддич. И вдруг увидел. Из чащи, словно громадная нелепая птица, поднялась большая крылатая лошадь-рептилия с раскинутыми перепончатыми, как у птеродактиля, крыльями. В точности такая, как те, что были впряжены в хогвартские кареты. Она описала в воздухе большой круг и снова опустилась в чащу. Все это произошло так быстро, что Гарри не мог поверить своим глазам. Однако сердце у него бешено забилось. Позади открылась дверь. Он вздрогнул от неожиданности и, обернувшись, увидел Чжоу Чанг с письмом и свертком в руке. «Привет», — машинально произнес он.
«Ой, привет», — испуганно отозвалась она. «Я думала, тут никого не будет в такую рань. Только что вспомнила. Сегодня мамин день рождения».
Она показала сверток.
«Ага»,
— пробормотал Гарри. У него словно что-то заклинило в голове. Он хотел сказать что-нибудь забавное, но мысли были заняты ужасной крылатой лошадью. «Хорошая погода», — он показал на окно. Внутри у него все съежилось от растерянности. «Погода! О погоде!» — заговорил.
«Да»,
— Чжоу поискала взглядом подходящую сову.
«В самый раз для квиддича. Я всю неделю не выходил, а ты?»
«Тоже», — сказал Гарри. Чжоу остановила выбор на одной из школьных сипух. Подманила ее к себе на руку, и птица услужливо выставила лапу, чтобы к ней прикрепили посылку.
«А что, у Гриффиндора есть уже новый вратарь?»
«Да. Мой друг Рон Уизли, знаешь его?»
«Это который ненавидит Торнадос?» — холодно осведомилась Джоу. «А играть-то может?»
«Да», — сказал Гарри. «Думаю, да. Хотя в игре его не видел, отбывал наказание».
Чжоу перестала привязывать посылку к совиной лапе и подняла голову.
«Это Амбридж подлая», — сказала она, понизив голос. «Наказала тебя за то, что ты сказал правду про его смерть. Все об этом слышали, вся школа знает. Ты храбро поступил, что не поддался ей».
Гарри сразу ощутил такую легкость, что, казалось, вот-вот поднимется в воздух заляпанного пометом пола. Какое ему дело до этих дурацких летающих лошадей? Чжоу считает, что он вел себя храбро. Он даже подумал, не показать ли ей, как бы случайно, порезанную руку, пока помогает привязывать посылку. Но в ту секунду, когда возникла эта соблазнительная мысль, дверь советника снова распахнулась. Пыхтя вошел смотритель Филч. Его обвислые с прожилками щеки были в красных пятнах. Подбородок дрожал, жидкие седые волосы взъерошены. Он явно бежал сюда.
Миссис Норрис семенила следом, поглядывая на сов и алчно мяукая.
Наверху беспокойно зашуршали крылья, и большая бурая сова угрожающе щелкнула клювом.
«Ага!» —
сказал Филч, решительно шагнув к Гарри и гневно тряся дряблыми щеками.
«Мне сообщили, что ты намерен послать большой заказ на навозные бомбы!»
Гарри скрестил руки на груди и хмуро уставился на смотрителя. «Кто вам сказал, что я заказываю навозные бомбы?» Чжоу тоже, нахмурясь,
переводила взгляд с Гарри на Филча, и Сипуха, устав стоять на одной ноге, укоризненно ухнула. Чжоу пропустила ее напоминание мимо ушей.
«У меня свои источники», — самодовольно прошипел Филч. «А ну-ка, дай сюда свое письмо».
Радуясь, что не замешкался с отправкой письма, Гарри сказал: «Не могу, уже отправлено».